Профессор киноведения Василий Киприанович был позван к знаменитому писателю на консультацию о формах и приемах киносценария. Писатель задумывал, видно, что-то в этом жанре и хотел перенять готовый опыт. Приглашение такое было лестно, и профессор ехал в солнечный день в подмосковной электричке в отличном расположении. Он хорошо знал, и какими новинками киносценарного дела несомненно поразит писателя. И интересно будет посмотреть благоустроенную, даже и круглогодичную дачу. Сам он мечтал хотя бы о летней, и только небольшой, но еще не зарабатывал столько, и каждое лето вынужден был спасать семью от московского зноя в какой-нибудь съемный домик, даже и за 130 верст как в Тарусу, по общему голодному времени, везя туда чемоданами и корзинами сахар, печенье, чай, копченую колбасу и корейку из Елисеева. В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя. Талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза, но и какой же циник. Сверх его романов, повестей, полутора десятка пьес, впрочем, слабых, еще и вздорных водевилей, вроде омоложения покинутых старух, сколько еще управлялся он писать газетных статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже нередких, поражала лихость импровизации, с которой писатель красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко-индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал. Ему звонили из ЦК, и через полчаса он диктовал по телефону страстную статью. Открытое ли письмо американским рабочим, что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд на добыче леса, или львиным рыком «Освободите наших черных товарищей», 8 американских негров, присужденных к смертной казни за убийство, или грезил «Будем выращивать абрикосы в Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах Карелии». Его всегда выпускали в Европу. Он писал о Берлине и Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал «Орфей в аду». Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов. Мог напечатать статью «Я призываю к ненависти» и часто отвечал на вопросы газет с явно же неискренней прибедненностью. Богатство литературных тем он охватывает, только овладев марксистским познанием истории. Это для него живая вода. Или так, мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и напротив, до сих пор, только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых результатов, а американские романисты – просто карманники старой культуры. Однако трезво рассудить. Кто сегодня не мерзавец? На том держится вся идеология и все искусство. Какие-то сходные типовые выражения были и в лекциях Василия Киприановича, а куда денешься? И особенно, если у тебя есть хоть пятнышко в биографии. У писателя было даже заливистое черное пятно, всем известное. В гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал. И публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР. А у Василия Киприановича почти затертый факт, а все же пятно – происхождение с Дона. В анкетах он это маскировал, хотя никак не был связан ни с какими белогвардейцами, и даже искренний либерал, и отец его в царское время тоже либерал, хотя судья, но пугает само слово «Дон». Так что политически можно было писателя понять, но не эстетически. Столь талантливый человек, как мог громыхать такой кувалдой? И с таким воодушевлением слога, будто его несла буря искренности. Дача писателя была обнесена высоким деревянным заплотом, окрашенным в темно-зеленую краску, не броскую среди зелени, а поверх и дом в глубине участка не был виден. Василий Киприанович позвонил у калитки. Спустя время открыл сторож, картинный, старорежимного вида, с великолепной раздвоенной седоватой бородой. Где теперь такого возьмешь? И крепкий старик. Он был предупрежден, повел песчаной дорожкой мимо цветочных клумб. Росли тут и розы, красные, белые, желтые. а чуть отступя густая роща бронзовоствольных сосен с высоко взнесенными кронами. В глубине и черные ели, под ними садовая скамья. Смоляной хвойный воздух, абсолютная тишина. Да, так можно жить. А говорят, и в царском селе содержит писатель затейливый старинный особняк. Со второго этажа в прихожую спустился и сам писатель. Очень доброжелательный. И от первых же слов и жестов радушный, именно по-русски размашисто радушный и неделанно. Он не был еще толст, но весьма приплотнен. Широкая фигура, к ней лицо крупное и крупные уши. В петлице его пиджака был значок члена ЦИКа. Этот человек, переступя свои 50 лет, с пышным юбилеем, видно было, уже насытился успехами и славой и держался с баристой простотой. Повел к себе наверх в просторный светлый кабинет. Крупные белые плиты кафельной печи. Наверное, много тепла дает. Уютно здесь зимой. И смотреть на снежный лес. Большой дубовый письменный стол без нагромождения книг, бумаг. Мощный чернильный прибор в виде Кремля, видимо, из юбилейных подарков. А на выдвижной доске открытая пишущая машинка с заложенным листом. Объяснил. Всегда сочиняет прямо на машинку, без предварительной рукописи. Странно, что при массивной фигуре у него оказался тенор. Сели в креслах у круглого столика. Через остекленную широкую дверь видна была открытая веранда. Писатель курил трубку. Душистый высокий сорт. Его гладкие светлые волосы еще не были седы. Чуть присеребривали на теменах, но далеко назад до макушки широкая лысина. Брови немного придавливали глаза, а низы щек и подбородок уже расплывчатые начинали свисать. Поговорили очень мило и содержательно. Писатель ничего не записывал, а хорошо схватывал и вопросы задавал к месту и толково. Василий Киприанович рассказал о разных типах написания сценария. И скупо конспективным, дающим полную свободу режиссеру, и эмоциональным, главная цель которого – только заразить режиссера и оператора настроением. И манера подробно видовая, когда сценарист предопределяет и сам экранные изображения, и даже способ – панорамный или монтажно-стыковой – перехода от одного изображения к другому. Видно, что писатель хорошо это все перенял, а особенно понравилась ему мысль, что сценарий постоянно должен быть увязан с жестами. «Да», – страстно подхватил, – «это чуть ли не главное. Я считаю, что вообще и в каждой фразе присутствует жест, даже иногда и в отдельных словах. Человек постоянно жестикулирует, если не физически, то всегда психически. И всякая социальная среда требует от нас прежде всего жеста». Было уже к 5 вечера, и писатель пригласил профессора вниз к чаю. Спустились на первый этаж, прошли гостиную. Там стояла антикварная мебель, резной диван, кресло, фигурная рама зеркала. Висели в копиях «Серовская девочка с персиками», пейзаж Моне с розовым парусом. И такая же, как наверху, большая белокафельная печь. Тут, видно, топили, не жалея дров. За углом от столовой писатель завел, не преминул, простосердечно похвастаться замечательной новинкой – электрическим холодильным аппаратом, привезенным из Парижа. А тут, зная ли время, когда посидеть, поболтать, к писателю заглянул и сосед его по даче – Ефим Мартынович. Рядом с породистым, крупнофигурным писателем – этакий низкорослый, едва ли не гном, а держался со значительностью никак не меньше, чем у хозяина дома. Был он лет 40, помоложе и Василия Киприановича, но как преуспел. Имя его грозно гремело в советской литературе. Правда, только до последнего времени, не сегодня. Боевой марксистский критик, известный сокрушительно разгромными статьями по одним писателям и победоносно похвальными по другим, и во всех случаях он требовал боевых классовых выводов и добивался их. Он и повсюду преподавал в Институте красной профессуры, заведовал отделом художественной литературы в ГИЗе, То есть от него-то именно и зависело, каких писателей печатать, а каких нет. И он же директор издательства «Искусство», и еще одновременно редактор двух журналов по творчеству, да просто бразды литературной телеги – все у него. Опасно иметь его врагом. Он же и в «Раппе». Это он возглавил разгром и школы Воронского, и школы Переверзева. А после недавнего роспуска «Раппа» молниеносно схватился за консолидацию коммунистических сил на литературном фронте. И все это производил так успешно, что вот приобрел и хорошую дачу рядом, наверное, не хуже этой. Василий Киприанович, конечно, о нем наслышанный, видел его в первый раз. Неинтеллигентное лицо, глаза проворные, волосы с рыжинкой. Встретишь такого в обществе, хоть и в хорошем костюме, не догадаешься, что он служитель МУС, а скорее удачливый зам промтоварной базы, ну, в лучшем случае, бухгалтер треста. Однако обходиться с ним, как с наточенной бритвой. Пути не пересекались, а вперед не знаешь. И Василию Киприановичу полезно, что критик застал его у писателя, да при благорасположении хозяина. Жены писателя не было дома. Но на веранде первого этажа, в сторону теплого склоненного солнца, уже был сервирован чай пожилой прислугой с простонародным лицом. И они сели в удобные плетеные кресла. На столе был нарезанный к маслу и сыру белый пуховый хлеб, в вазочках два сорта рассыпных печений и два варенья – вишневое и абрикосовое. Ветра не было. Шапковидные кроны сосен наверху, над изгибисто вытянутыми бронзовыми стволами, и даже каждая иглинка на тех ветках была неподвижна. И все так же шума ниоткуда. Милая смоляная тишина, покой насыщали эту полную отъединенность от мира. Попивали свежий чай густо кирпичного цвета из стаканов в изрезных подстаканниках. А разговор, естественно, зашел на темы литературные. «Да», – вздохнул писатель, сознавая и свое же несовершенство, – «как мы должны писать? Как мы могучи должны писать? Мы окружены всенародным почетом, к нам внимание партии, правительства и высокое внимание самого товарища Сталина». Этот последний фрагмент годился, кажется, не для чайного стола. Нет, теперь входило в моду и в частных компаниях так говорить. А писатель – это всем ясно в каком-то личном фаворе у Сталина, не говоря о тесных отношениях с Горьким. Создавать искусство мирового значения – вот задача современного писателя. От нашей литературы мир ждет образцов архитектонических. И руки его не сильные, даже припухлые, но еще не ревматически свободные и в кистях, и в пальцах, показывали, что и на такой размах он готов. Не мог же он быть голоден, а бутерброды заглатывал чуть не за раз и один за другим. Рассказывали, он импровизировал целые лекции о Кулебяке, о Стерлиде. Ну уж в такую-то тему критик никак не мог не вступить. Да, от нас ждут монументального реализма. Это совершенно новый вид и жанр. Эпопея бесклассового общества, литература положительного героя. А черт его знает, заколебался Василий Киприанович. Как оно не топорно звучит, а может быть, оно и есть настоящее. Как ни дико оно слышится, но ведь и к прежней литературе, правда, уже никогда не повернуть. Действительно распахнулась совершенно новая эпоха, и это, вероятно, уже необратимо. На этой веранде, за этим столом, под тихим теплым светом, играющим в цветах варенья, вполне выглядело так, что это все установилось на века. А отстающая общая жизнь будет к тому подтягиваться, под него шлифоваться. Сюда не властно была протянуться никакая жестокость жизни, никакие стуки-грюки пятилетки, впрочем, уже и законченные в 4 года и 3 месяца. Да и разве есть что-нибудь плохое в порыве творить в искусстве эпические формы? Да вот трагедия Анны Карениной, щедрым жестом отпускал писатель. Сегодня уже пустое место, на этом не выедешь. Колесо паровоза не может разрешить противоречия между любовной страстью и общественным порицанием. А страж общественного порицания Ефим Мартынович что-то не был так уверен и непреклонен, каким изливался из прежних статей. Да и не было у него этой убеждающей, размашистой манеры, как у писателя. Он отстаивал, ну, совсем уже несомненное, как закалялась сталь. Вот вершина новой литературы, вот новая эпоха. А видно, писателю этот критик вовсе не был приятен. Только что вот сосед, и не прямо же в лицо. Против стали он не заспорил, однако и повернул, что не всякая новизна указывает нам путь вперед. Вот раб. Уж до чего представлялся новизной, а не оказался рупором широких масс и отгорожен от них стеной догматизма. Ах, попал, да кажется, и целил в незаживающую уязвимость. Критика поежила, как гриб от близкого огня. Ах, как бы взгневался он еще год назад, а тут только отползая своим поскрипывающим голосом. Но раб дал много ценного нашей пролетарской культуре. Он дал ей несгибаемый стержень. Никак нет и нисколько, наотмашь отметал писатель, чуть что не хохоча от наступившей теперь перемены. Не зря же вот высказывается подозрение, что в руководство раппа прокрались и вредители. Да-с, вот как-с. И они искали ловкий путь, как опорочить нашу литературу. Меня, например, позорили, что я реакционер и буржуазен, и даже ничтожен в таланте, а критик... Он сделал паузу, несколько выпучил глаза в сторону критика и, казалось, занося удар. Да нет, хватало ему юмора. Он повернул даже со вдохновением. Критик должен быть другом писателя. Когда пишешь, важно, значит, у тебя такой друг есть. Не тот Робеспьер в конвенте искусств, который проскрипционным взором проникает в тайные извилины писательского мозга для одной лишь классовой дефиниции, а ты пиши хоть пером, хоть помелом, ему все равно. Про Робеспьера это было уже и в лоб. Да, эпоха омерзительно переломилась, и этот писатель из подозрительного попутчика каким-то образом оказался в более верной колее. Какая-то загадочная независимость оказалась у него. И, похлопав безресничными веками, Ефим Мартынович еще приежился. Да разве же он не друг? Да он и пришел-то расспросить о нынешней работе, о творческих планах писателя. Впрочем, писатель по восхитительной широте своей натуры уже и не помнил зла. Открыл, что ныне перерабатывает вторую часть своей трилогии о гражданской войне. У меня там недостаточно показана организующая роль партии. Надо создать и добавить характер мужественного и дисциплинированного большевика. Что поделаешь, сердце? Да, я люблю и Россию. Из-за этого я не сразу все понял, не сразу смирился с Октябрьской революцией. Это была жестокая ошибка. И тяжелые годы там, за границей. А говорил это все легко, вибрирующим тенором и с покоряющей широкодушной искренностью. И тем осязаемой проявлялась сила его прочного стояния в центре советской литературы. Да ведь и Горький тоже жестоко ошибся и тоже эмигрировал. И кто смеет говорить о несвободе наших писателей? Да у меня, когда я пишу, вольный размах кольцовского косаря, раззудись рука! И верилось, это шло от души. Да, симпатяга он был. И лысина его маститой головы сверкала честно, внушительно. Только никак не досматривалось, что верхний слой рабочей интеллигенции он считает осведомленнее себя. Но в литературе выдумка иногда бывает вполне выше правды. Персонажи могут говорить и то, чего они не сказали. И это будет еще новоявленнее, чем голая правда. Это будет праздник искусства. Я, когда пишу, постигаю своим воображением читателя и рельефно вижу, в чем именно нуждается он. Разговорился и почти то, как Василий Киприанович, с симпатией. Язык произведения – это просто все. Если бы Лев Толстой мыслил так ясно, как товарищ Сталин, он не путался бы в длинных фразах. Как стать ближе к языку народа? Даже у Тургенева перелицованный французский, а символисты таки прямо тянут к французскому строю речи. Я, признаюсь, в 1917 году, тогда еще в богеме, с дерзновенной прической, а сам робок, пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? изучение судебных актов XVII века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником, из груди пытаемого вырывалась самая оголенная внутренняя речь, и вот эта дымящаяся новизна. Это язык, на котором русские говорят уже 1000 лет, но никто из писателей не использовал. «Вот», – переливал он из чайной ложки над малым стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья. «Вот такая прозрачная янтарность, такой неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке». Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал, как сгущенное солнце. У вишневого варенья был тоже свой загадочный цвет, неуловимо отличный от темно-бордового, а не сравнить с абрикосовым. Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывает письмо с первозданным языком. Недавно было у меня от одного строителя Харьковского завода. Какое своевольное и вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов, завидное писателю. Не выдавал им свое размышление. Нашел причину для избежания. Или в нашей жизни не осталось никакой прилежности. А? Каково? Только ухо, не забитое книжностью, может такое подсказать. Да какая лексика, пальчики оближешь. Нашел себе пребывалище, втужались в работу, поддержу нет, стал совсем бесчулый. Такого не придумаешь, хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подает человек подобные речевые повороты, надо их подхватывать, подхватывать. «Вы отвечаете таким?» – спросил Василий Киприанович. «Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело в языковой находке».